Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Юнус, аят 9-10.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Воистину тех, которые уверовали и вершили праведные дела, Господь наставит на путь за их веру и ведет в сады благословенные, где будут течь ручьи. Там возгласят они: «Хвала тебе, о Аллах!» Там обратятся к ним со словами: «Мир вам!» Завершатся же речи их словами: «Слава Аллаху, Господу миров!»
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, здравствуйте!
Вы смотрите прямой эфир русской службы Гостелерадио Исламской Республики Иран. Часы в нашей студии из Тегерана показывают 16 часов 31 минуту. Мы начинаем информационный выпуск, и в начале его краткая сводка. Великий лидер исламской революции заявил, единственный способ победить американское давление – сопротивление. Раиси отметил, сопротивление – общая стратегия Тегерана и Каракаса. Галибаф заявил, резолюция Совета управляющих не в пользу переговоров. Пекин отмечает, стратегия США создает конфронтацию в Индийском океане и Тихоокеанском регионе. Многотысячная демонстрация американцев против свободы ношения огнестрельного оружия. А теперь об этих и других событиях более подробнее. Великий лидер исламской революции подчеркнул, успешный опыт Ирана и Венесуэлы показал, что единственный способ победить давление США – сопротивление. Его светлость Аятулла Хаменеи вчера в ходе встречи с президентом Венесуэлы и сопровождающей его делегацией, ссылаясь на сопротивление Ирана и Венесуэлы сильному давлению и гибридной войне США, подчеркнул, успешный опыт двух стран показал, что единственным путем противостояния этому давлению является стойкость и сопротивление. Сославшись на научно-технический прогресс и инициативу Исламской Республики Иран в последние годы, его светлость добавил. Эти большие шаги были предприняты в ситуации, когда на иранский народ были наложены самые тяжелые и беспрецедентные санкции давления, которые сами американцы назвали максимальным давлением. Его светлость Аятулла Хаменеи подчеркнул – сопротивление иранского народа привело к провалу политики максимального давления, что было названо одним из ведущих политических чиновников США позорным поражением. Верховный лидер исламской революции приветствуя подписание 20-летнего документа о сотрудничестве между Ираном и Венесуэлой, сказал: «Для того, чтобы сотрудничество было долгосрочным, необходимо взять на контроль достигнутые договоренности и привести их к результату». Отметив искреннее сотрудничество между Ираном и Венесуэлой, его светлость напомнил, у обеих стран нет таких тесных отношений ни с одной другой страной. Исламская республика Иран показала, что во время опасности она готова пойти на риск и помогать своим друзьям. Его светлость Аятулла Хаменеи высоко оценил антисионистскую позицию президента Венесуэлы и сказал, «Ваша недавняя позиция против сионистского режима была очень правильной и смелой». В ходе этой встречи, в которой также принял участие президент Ирана Саид Ибрагим Раиси, президент Венесуэлы высоко оценил поддержку Ираном жесткой борьбы народа этой страны США и сказал, «Вы пришли нам на помощь, когда ситуация в Венесуэле была очень сложной, и ни одна страна не помогала, но вы помогли нам выйти из этой ситуации». Объясняя сложную экономическую ситуацию в стране в последние годы, Николас Мадуро добавил, «Американцы начали постепенную и многоплановую войну против нашей страны, но мы смогли выстоять и воспользоваться возможностями, которые предоставили нам санкции, и начать всестороннее противостояние американской агрессии». Подчеркнув, что его страна считает вопрос Палестины священным вопросом человечества, он сказал, «Из-за этого убеждения сионистский режим, используя Моссад, постоянно строит заговоры против Венесуэлы». Президент Исламской Республики Иран расценил сопротивление противнику как общую стратегию Тегерана и Каракаса. Саид Ибрагим Раиси на совместной пресс-конференции с Николасом Мадуро в Тегеране сказал, «Исламская Республика всегда стремилась к отношениям с независимыми странами в области внешней политики, а Венесуэла сопротивлялась санкциям врагов империализма и проявляла образцовое сопротивление». Он назвал отношения между Тегераном и Каракасом стратегическими и добавил, «Наши братские отношения будут продолжаться, и подписание 20-летнего документа между двумя странами свидетельствует об этой решимости». Раиси заявил: за последние 42 года против Ирана были созданы многочисленные санкции и угрозы. Но иранский народ решил превратить санкции в возможность для прогресса страны. Президент Ирана заметил, как заявил представитель Белого дома, максимальное давление на Иран с треском провалилось, и это точка победы для Ирана и точка поражения для врагов. Он сказал: воля народа, правительства и президента Венесуэлы состояла в том, чтобы противостоять санкциям, и сегодня начался экономический рост этой страны. Это хороший признак, доказывающий всем, что сопротивление работает и заставляет врага отступить. Раиси добавил: хорошие шаги были предприняты для научно-технического сотрудничества с Венесуэлой в Иране, и наукоемкие компании и научно-технические парки готовы передавать свой опыт в этой области. Президенты Ирана и Венесуэлы посетили выставку потенциалов и новых разработок иранских научно-инновационных компаний. Николас Мадуро после встречи и консультации с официальными лицами Ирана вместе с Эдом Ибрагимом Раиси посетил выставку возможностей и достижений иранских научно-инновационных компаний в области здравоохранения, продовольственной безопасности, нефти, газа и нефтехимии. На выставке в субботу президент Ирана и Венесуэлы вблизи ознакомились с деятельностью и разработками иранских нефтяных компаний в области разведки, добычи, нефтехимии и умной цепочки энергоснабжения. В разделе здравоохранения выставки свои новейшие разработки представили компании, занимающиеся производством лабораторных наборов, вакцин для скота и птицы, современных лекарств и вакцин для человека, биоудобрений и пестицидов, компьютерных томографов, аппаратов ИВЛ и диализа, операционного и анестезиологического оборудования. Спикер исламского меджлиса Ирана подчеркнул, что резолюция Совета управляющих МАГАТЭ против Ирана игнорирует очень конструктивное, добровольное и щедрое сотрудничество Ирана с агентством и не отвечает интересам переговорного процесса. Мухаммад Бакир Галибаф в своем выступлении на открытом заседании парламента в воскресенье добавил: резолюция Совета управляющих является враждебным и неконструктивным действием, и это означает, что Международное агентство по атомной энергии находится под прямым влиянием сионистских кругов. Приветствуя отрицательное голосование России и Китая по этому вопросу, он добавил: принятие резолюции показывает, что противная страна не настроена серьезно на достижение хорошего соглашения по отмене санкций против иранского народа. Цены в еврозоне достигли очередного рекордного максимума в мае. В 19 странах, использующих евро, инфляция выросла до 8,1% в мае по сравнению с 7,4% в апреле. Это превзошло ожидания в 7,7% на фоне резкого роста цен. Министр обороны Китая предупредил, что стратегия США вызовет конфронтацию в Индо-Тихоокеанском регионе.
Вэй Фэнхэ в воскресенье, выступая на Азиатском саммите по безопасности, именуемом «Диалог Шангри-Ла», касаясь тайваньского вопроса, сказал, что отношения между Пекином и Вашингтоном находятся на критической стадии, и США должны их улучшить. Он предупредил: «Мы призываем Соединенные Штаты воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Китая, а также воздерживаться от создания напряженности в наших двусторонних отношениях». Эти заявления прозвучали в условиях, когда министр обороны Китая предупредил своего американского коллегу, что экспорт американского оружия на Тайвань является явным вмешательством во внутренние дела Китая и ставит под угрозу мир в Тайваньском проливе. Высокопоставленный китайский военный чиновник настоятельно призвал Вашингтон как можно скорее приостановить продажу оружия Тайваню и прекратить военные связи с Тайбэем, сказал: «Пекин также поддерживает переговоры между Москвой и Киевом». Вэй Фэнхэ сказал: «Китай добился значительного прогресса в разработке нового ядерного оружия, но будет использовать его только для самообороны и никогда не применит его первым». Тысячи людей в крупных американских городах, проведя масштабные демонстрации, призвали к более жестким мерам против свободы ношения огнестрельного оружия. Тысячи людей в Вашингтоне и других городах США в продолжении расстрела в прошлом месяце, который произошел в начальной школе Техаса, собрались рано утром в воскресенье, чтобы призвать американских политиков принять закон, направленный на ограничение насилия с применением огнестрельного оружия. Движение «Выйдем на митинг за нашу жизнь», основанное родственниками погибших в средней школе Флориды в 2018 году, объявило, что им запланировано более 450 митингов по всей территории Соединенных Штатов, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго. Организаторы субботней демонстрации сообщили, что в Центральном парке Вашингтона собрались 40 тысяч человек. Демонстранты убеждены, что эти митинги, особенно в Вашингтоне, посылают политическим лидерам страны простой сигнал о том, что ваша пассивность убивает американцев. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражи Исламской революции заявил: «Мы советуем странам зоны Персидского залива не устанавливать связь с сионистским режимом». Вице-адмирал Али Риза Тансгири в субботу во время посещения подразделений, дислоцированных на острове Большой Тонб на юге Ирана, отметил: «Мы советуем странам региона Персидского залива не налаживать отношения с сионистским режимом, тем самым подрывая безопасность региона». Тансгири добавил: «Сегодня существует хорошая безопасность в географическом пространстве Персидского залива при содействии соседних стран. И если кто-либо по какой-то причине допустит в регион жалкий режим детоубийц Израиля, вернет в хаос и нестабильность как самого себя, так и весь регион». В последние годы власти Ирана не раз предупреждали о последствиях соглашательства стран Западной Азии и Персидского залива с сионистским режимом. Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии назвал железнодорожные и автомобильные маршруты Ирана самыми безопасными международными транспортными маршрутами. Генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия Асаф Баев встретился в субботу с заместителем министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. Сафари, приветствуя развитие сотрудничества Ирана и данной организации, сказал: «Железнодорожные и автомобильные маршруты Ирана являются одними из самых безопасных транспортных маршрутов. Инфраструктура готова, а значительные транзитные возможности Ирана могут служить для облегчения международного транзита товаров, особенно в текущей ситуации». Он подчеркнул необходимость облегчения выдачи виз водителям стран-участниц организации для пересечения транзитных маршрутов Ирана и сказал, что Министерство иностранных дел готово к любому сотрудничеству в этой сфере и никаких ограничений в этой области не существует. Сафари призвал генерального секретаря к ответному взаимодействию в выдаче виз иранским водителям, пересекающим эти страны. Это был информационный выпуск. А для тех, кто только что присоединился, вы смотрите видеостриминг Русской службы Госрадио Исламской Республики Иран. И со мной в студии мой коллега Рамината. Здравствуй, Рамин.
Здравствуй, Оля. Здравствуйте, друзья. Я надеюсь, что все вы здоровы.
Рамин подготовил на актуальные темы комментарии наших пользователей социальных сетей. И сегодня мы начнем темы, которые непосредственно касаются Ирана, потому что недавно прошло заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором была принята антииранская резолюция. И глава Организации атомной энергии Ирана Мухаммад Ислами, указывая на недавние действия атомного агентства Исламской Республики Иран, отметил, что прекратилась работа камер видеонаблюдения МАГАТЭ. Он именно отметил, что Тегеран сохранил запись камер в рамках СВПД в знак доброй добросовестности, но теперь, когда были выдвинуты ложные и неприемлемые обвинения, было принято новое решение. И он отметил, что Иран прекратил работу около 18 наблюдательных камер МАГАТЭ и добавил, что согласно уставу МАГАТЭ, именно агентство обязано оказывать техническую поддержку Ирану, но сегодня МАГАТЭ и другие международные организации манипулируются сионистами. Также отмечу, что официальный представитель МАГАТЭ Ирана Бехруз Камальвади 8 июня в эфире иранского телевидения также сообщил, что камеры видеонаблюдения, установленные МАГАТЭ на иранских ядерных объектах, выходящие за рамки дня, были отключены властями Ирана. Однако в четверг генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран уведомил данную организацию о том, что убирает 27 видеокамер по мониторингу за его работой нескольких ядерных объектов. Ну вот на эту новость как реагируют наши пользователи?
Ну, примерно так же, как и ожидалось. Да? Вот Мухаммад Хусейн пишет, когда генеральный директор МАГАТЭ говорит, что он готов к переговорам по нынешней ситуации, это показывает, что последние действия МАГАТЭ и западных государств осуществлялись в рамках спланированного процесса. Мы не должны позволять им реализовать свои зловещие цели и возвращаться назад. Хамад Ашраф в Инстаграме добавляет: «Молодцы! Хотя ошибаться – это плохо, но хуже всего – это продолжать ошибочный путь». Мухаммад Саадат Кия, опять же, в Инстаграме пишет: «Большая часть недавних диверсий и актов саботажа на иранских ядерных объектах была связана именно с этими камерами». Хавай 48 пишет: «Опыт иранского народа на протяжении всей истории говорит о том, что расходы на сопротивление куда меньше, чем расходы на примирение с врагами». Фатима Пакдер в Инстаграме отмечает: «Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и все мечети, в которых поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает ему. Воистину, Аллах всесильный, всемогущий». Это сура Хадж, аят 40 из Корана. Махмуд Юсафи, опять же, в Инстаграме пишет: «Я лично считаю данный шаг правильным. Наши дипломаты должны правильно реализовывать намеченные решения». И, наконец, пользователь Эхо706 в Инстаграме пишет: «С угнетателями надо обращаться только с позиции силы и могущества. Наша страна сильная, и наш флаг будет гордо развиваться навсегда». Но по традиции мы видим, что иранские пользователи поддерживают решение властей своей страны, поскольку считают, что в данной ситуации необходимо твердо стоять на своих позициях, не уступать.
Спасибо. Ну, я отмечу для наших зрителей, что тот, кто еще не успел принять участие в нашем обсуждении, вы можете это сделать, присоединившись к нам в социальной сети, в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтактах по адресу собачка Pars Today Russian. Для нас будет интересно узнать и вашу точку зрения на поднятые вопросы. Ну и следующая тема тоже касается Ирана. Так, суд Греции отменил предыдущее постановление, по которому США разрешалось конфисковать иранскую нефть из танкера, арестованного у греческого побережья. Отметим, что в прошлом месяце Греция захватила судно под иранским флагом, а в ответ на действия правительства Греции ВМС, Корпуса стражи Исламской революции, задержали два греческих танкера из-за нарушения правил судоходства в водах Персидского залива. Иран предпринял вот такой шаг после того, как поверенный в дела греческого посольства в Тегеране был вызван в МИД Ирана и призвал эту страну воздержаться от морского бандитизма. При этом три осведомленных источника сообщили, что суд в Греции в среду отменил ранее вынесенное постановление, которая разрешала США конфисковать часть груза иранской нефти из танкера. И, как передает Reuters, ранее вынесенное постановление, разрешавшее конфисковать иранскую нефть, вызвало гневную реакцию Тегерана. И один из юридических источников, который пожелал остаться неназванным, заявил, что Иран обжаловал первоначальное решение греческого суда. И вот иск об отмене решения был принят судом, и теперь это решение апелляционного суда будет трудно отменить. Ну, еще, как сообщает агентство Reuters, на данный момент неизвестно, будут ли правительства США или Греции оспаривать решение, вынесенное в апелляционном суде Халкиды, потому что, согласно этому сообщению, результат иска об отмене решения конфисковать иранскую нефть пока не обнародован. Ну, вот на такие вот сообщения и СМИ, и официальных лиц Ирана, как реагируют пользователи?
Ну, пользователи, можно сказать, реагируют примерно аналогичным образом, как и в первом случае. Вот пользователь Иран пишет, таким же образом надо отвечать тем странам, которые агрессивно относятся к другим. Молодцы, наши вооруженные силы, благодарны им за их мужество. Греция считала, что Иран будет похож на Турцию, и Греция сможет ей угрожать. А, да поможет Всевышний всем нашим защитникам. Вахид добавляет, повсюду, где мы проявляем серьезность и решительность, другая сторона терпит неудачу и отступает. А везде, где мы решаем проявить добрую волю или слабость, противники становятся все более наглее и решаются на все большей дерзости. Араш Муртазави считает, если бы мы просили об этом 100 раз с разумной точки зрения, с логики, или молили, или бы с более слабой позиции относились к этому, они бы вернули нам наш нефтяной танкер, отменили бы греческий суд постановление о конфискации иранской нефти, если бы мы не захватили греческие танкеры. Как бы ставить такой вопрос. Это результат военного могущества, как говорится в Священном Коране. Приготовьте против них сколько можете силы. Хамед Салари пишет, это недостаточно, надо еще наказать Грецию, чтобы она больше не повторяла такие глупые выходки. Мы должны получить от них гарантию того, и до тех пор, пока они не дадут гарантии, мы не должны освобождать их суда. Материальные потери и удар по репутации Греции будет сохраняться на упрямых головах ее правителей, которые всегда были рабами Соединенных Штатов. Это также станет уроком для тех стран, других стран, чтобы не совершали подобные ошибки против Ирана, чтобы они уважали права нашей страны. Ахмад добавляет, такое же ответное действие Иран должен был проявить в отношении генерального директора Международного агентства по атомной энергии. Иран должен вызвать своего или отозвать, наверное, своего посла в агентстве, убрать все видеокамеры МАГАТЭ, потребовать увольнения Гросси, отказаться от любой формы сотрудничества с МАГАТЭ до тех пор, пока Гросси не уволили. Тина с юмором пишет, советую грекам еще раз, чтобы, если еще раз американские террористы потребуют от них предпринять какие-то такие ошибочные действия, получить сначала от них гарантию, хотя США всегда претендуют на защиту своих союзников по НАТО, которой является Греция. Али пишет, греческое правительство должно вернуть Ирану нашу нефть, а также официально извиниться перед Тегераном и дать гарантии того, что больше такие ошибки не повторятся. Саид пишет, западное государство хорошо понимает только язык силы и могущества. Бессильная страна не сможет защитить свои законные ценности и интересы. Однако в мире, претендующем на цивилизацию и защиту прав человека, не следует обманываться утверждениями, которые существуют только на бумаге. Поэтому мы всегда должны быть сильными. Это Божья заповедь и совет всем верующим. Амир считает, что таким же образом надо отвечать на агрессивные действия, опять же, Международного агентства по атомной энергии. Иран должен выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, ведь Запад понимает только язык силы. И, наконец, пользователь Аджорлу пишет, только такой метод работает в общении с западными странами. Такой же метод мы должны применить и в отношении ядерной программы. Теперь вы видите, что Запад как под давлением начинает выполнять свои обязательства. Но, как явствует из комментов, пользователи считают, что на засилье в сегодняшней международной политике можно отвечать только силой, и поэтому власти Ирана были правы, когда твердо стояли на своей позиции и отстаивали национальные интересы вот в такой, можно сказать, жесткой и уверенной форме.
Спасибо. Зрители уже подходят к концу наш эфир. И для тех, кто только что присоединился, я повторю заголовки сегодняшнего информационного выпуска. Так, великий лидер исламской революции заявил, что единственный способ победить американское давление – сопротивление. Раиси отметил, что сопротивление – общая стратегия Тегерана и Каракаса. Галибаф отметил, что резолюция Совета управляющих не в пользу переговоров. Пекин отмечает, что стратегия США создает конфронтацию в Индийском океане и Тихоокеанском регионе. Многотысячные демонстрации американцев прошли против свободы ношения огнестрельного оружия. С текстом этих и других новостей вы можете ознакомиться на нашем сайте. Также отмечу, что подкасты наших выпусков вы также можете прослушать на нашем сайте и ознакомиться с другими тематическими передачами, которые мы готовим для вас каждый день. Оставляйте также свои комменты на актуальные темы, которые мы каждый день поднимаем в наших социальных сетях по адресу @parstodayrussian в Инстаграме, ВКонтакте и в Телеграм-канале. Ну и в заключение приведу буквально несколько слов касательно ситуации с COVID-19. Она очень приятная, потому что, ну, к сожалению, все-таки один человек умер, но идет уже статистика на спад. Всего 60 человек заболело, из которых 23 было госпитализировано. Не болейте, берегите себя и своих близких. Чистого неба вам над головой.
Спасибо за внимание, друзья. Увидимся скоро в нашем эфире. Берегите свое здоровье.
Иран – волшебная страна. Дорогие друзья, как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы с вами ознакомились с провинцией Ардебиль, расположенной на северо-западе Ирана. Сегодня мы совершаем виртуальную поездку в центр этой провинции, исторически значимый город Ардебиль. Оставайтесь в нашем эфире. Между горами Талиш и Сабалан, посредине просторной степи, раскинулся красивый исторический город Ардебиль, прославленный своими водными ресурсами, прохладным климатом и плодородной почвой. По своим географическим особенностям Ардебиль имеет холодную зиму и умеренное лето. Как говорится в написанной в XI веке книге «Пределы Вселенной», название Ардебиль, приведенное в Авесте, состоит из двух слов – «арта» в значении «священный» и «виль» в значении «селение, город». Так, Ардебиль означает «священный город». Со времени это название преобразовалось в Ардебиль. Даже сегодня в населенном Талишами районе провинции Ардебиль город называют Ардебиль в значении «священный край». Город Ардебиль после Табриза считается вторым исторически важным городом в районе иранского Азербайджана. Название Ардебиль на глиняных скрижалях шумеров зафиксировано как Аратета, что доводит историю города до 5-летней тысячелетней древности.
Некоторые археологи, основываясь на результатах раскопок, считают, что район Ардебиля был заселен, по крайней мере, в 6-м тысячелетии до нашей эры. Между прочим, последние научные открытия петроглифов в районе Морадлу в Ардебиле говорят о существовании 40-тысячелетней цивилизации в этом районе. Ардебиль на протяжении истории пережил немало взлетов и падений. Этот город во время правления Омейядов был центром азербайджанской сатрапии, но в 1120 веке подвергся нашествию монголов и потерпел огромный ущерб. В XVI веке с приходом к власти династии сефевидов Ардебиль вновь стал одним из экономически и политически важных городов страны. Оказавшись на маршруте основных торговых путей, город Ардебиль обрел удвоенное значение. Сохранившие от эпохи сефевидов памятники в Ардебиле свидетельствуют о бывшем величии этого города. Среди самых популярных памятников, принадлежавших к сефевидской эпохе, можно выделить гробницу шейха Сафиаддина Ардебили. После крушения династии сефевидов Ардебиль постепенно утратил былое значение, но с победой исламской революции в Иране в 1993 году появилась одноименная провинция Ардебиль, центром которого стал и этот исторический город. Дорогие слушатели, в первой части сегодняшней передачи мы отметили, что наличие ценных исторических памятников, сохранившихся со времени правления династии сефевидов, свидетельствует о большой значимости Ардебиля в этот период. В продолжении сегодняшней передачи мы ознакомимся с другим исторически ценным памятником, занесенным в список мирового наследия ЮНЕСКО. Гробница шейха Сафиаддина Ардебили находится в самом центре Ардебиля. Первичное здание мавзолея относится к XIV веку, однако по прошествии времени, в особенности в правлении сефевидов, к гробнице были пристроены дополнительные здания, так что на сегодня это весьма обширный, изящный и красивый исторический комплекс. Мавзолей шейха Сафи, будучи самым уникальным из религиозных мест этого города, состоит из построек, относящихся к разным эпохам. Шах Тахмасб первым создал из них единый комплекс. Позднее шах Аббас пристроил к нему еще несколько сооружений и произвел там реставрации. Название этого исторически важного памятника вообще связано с названием династии сефевидов, так как именно там находятся усыпальницы предшественников сефевидских шахов и основоположника династии шаха Измаила I. Этот комплекс имеет особое значение с точки зрения исламской архитектуры. Каждая из построек, отдельно взятая, не имеет себе равных. Компонентами гробницы шейха Сафи являются большой двор, небольшой открытый коридор, площадка внутри гробницы, мечеть Джанат-Сарай, двор мавзолеев, места для уединения, совершения молитвы и держания поста на 40 дней. Основная часть гробницы, в свою очередь, состоит из притвора, светильника, мавзолея шейха Сафи, мавзолея шаха Измаила, храма и дома фарфора. Главное здание гробницы шейха Сафиаддина представляет собой цилиндрическую башню, над которой возвышается свод. Этот свод, известный как свод Аллах-Аллах, имеет двуслойное строение, причем на его наружной поверхности, на бирюзовом кафеле, на кирпичном фоне выделена фраза «Аллах-Аллах». Архитектура свода такова, что способна выдержать сильнейшие землетрясения, что и произошло несколько раз. Среди других достопримечательностей комплекса гробницы шейха Сафи можно выделить светильник, дом свечей. Светильник, именуемый Дар-аль-Хафиз и составляющий переднюю часть здания гробницы, имеет зал длиной 11,5 метров и шириной 6 метров. В этом месте знатоки и комментаторы Корана преподавали небесное писание мусульман. На втором этаже имеются террасы для женской аудитории. На стенах светильника наблюдаются красивейшие рисунки и лепные работы, перемежающиеся с позолотой. В XVI веке нашей эры шах Тахмасб I поручил соткать для светильника ковер с позолоченными узорами. Этот ковер, работа над которым была завершена к концу XIV века, был расстелен на полу светильника, но во время власти каджаров был вывезен из Ардебиля и сегодня хранится в музее Виктория Альберт Холл в Лондоне как самый изящный ковер сафевидской эпохи. Это произведение искусства, известное как Ардебильский ковер, имеет 33 миллионов узлов, 11 метров в длину и 5 метров в ширину. А другим разделом этого комплекса является дом фарфора. Это один из красивейших залов, который был сооружен в правлении шаха Аббаса в Ардебиле. Зал, пристроенный к восточной части светильника или главного притвора, имеет 4 верхние комнаты. Изящные фальшивые арки из украшенного росписью гипса. Рисунки, позолота, гармония цветов, узоры из арабесок и красивых роз создали изумительный шедевр, который притягивает к себе взор любого посетителя. В доме фарфора хранится 1256 шкатулок, в которых содержались фарфоровые изделия, подаренные императором Китая шаху Аббасу по случаю восстановления Великого Шелкового Пути и фарфоровые изделия, заказанные иранским правительством в Китае. Сегодня это место является музеем, где частично экспонируется фарфоровая посуда, принадлежащая гробнице, рукописные экземпляры Корана, предметы и металлы, относящиеся к исламскому и доисламскому периодам. Ежегодно для посещения музея комплекса шейха Сафиаддина Ардебили в этот исторический город приезжают тысячи туристов из Ирана и за рубежа.
Сегодня я продолжу рассказ о моем посещении города Кума, священного города Кума. Значит, город Кум, я приехал из Тегерана, это к полудню четверга. На улицах города сразу бросается в глаза, что людей в таком привычной мусульманской одежде, вот в длинном халате, чалме очень много. Больше, чем обычно в других городах, обычно его видишь. И таких людей очень много. И это не случайно, так как город Кум тем и отличается, что здесь находится огромное количество теологических, то есть религиозных учебных заведений, в которых обучаются не только сами иранцы, но и студенты из разных стран. Вот, например, там находится известный международный исламский университет, Аль-Мустафа называется, а также многочисленные медресе, такие как медреса имам Хомейни, Джамиату Ахлюбейт, Джамиата Захрайта и другие. Очень много обучающихся студентов. А вот таких вот имамов, которые вот я говорю, о которых я говорил, я в жизни мне до сих пор я нигде не видел такое количество имамов на единицу площади. Вот как в городе Кум, это просто, можно сказать, город имамов. Вот. И, естественно, вот эта картина, все, которая, вот видишь вот такую картину на улицах, и все вот эти люди, они придают, конечно, облику города какой-то особый колорит и какую-то внеземную красоту, я бы сказал. Я так предположил, что более молодые имамы – это студенты, а более старшего поколения – это, значит, преподаватели. Здесь много также и представители людей разных народностей, раз, ближневосточные, дальневосточные, азиаты, арабы, похожие на индийцев. Кроме своего академического религиозного статуса, город Кум является также крупным центром паломничества. Поэтому здесь и паломников много. Вот, так как здесь захоронено много святых личностей, особенно из числа прямых потомков рода святого пророка Мухаммада, алейхиссалам, этих потомков называют сеидом или мамзаде. Вот и любовь к пророку ислама, его потомкам, его поколениям иранцев особенно выражена очень сильно и искренне, как ни у кого другого. И это у них в традициях, и эти традиции очень сильны. Особое место вот относительно города Кума в этом ряду святых занимает ее светлость Фатима, Хазрет Масума его иначе называют, то есть безгрешная, непорочная Фатима. Это сестра имама Ризы, они являются детьми имама Казима, то есть потомка пророка Мухаммада, салам, в восьмом поколении. Именно с ней связаны вот с Хазретом Масума очень много историй нравственных, которые повествуются о ее высоких нравственных качествах, его характера, ее праведности, стойкости и мудрости. Конечно, она была и знатоком исламских наук. Вот эта трогательная история, которую, наверное, все знают, как она, направляясь из Аравии в далекий Хорасан на северо-востоке Ирана к своему брату, любимому имаму Ризе, и вот на пути ее каравана вот она заболевает в этой местности, ее доставляют в город Кум по ее просьбе, так как она сказала, что Кум, по словам ее отца имама Казима, является центром поклонников семейства пророка. И вот свои последние 17 дней и ночей она провела в этом городе. Она провела за молитвами, богослужениями, явив миру пример стойкости. И вот покинула она вот этот бренный мир в этом городе. И вот по преданию прах непорочных, безгрешных людей могут предать земле только такой же непорочные, безгрешные люди. И вот навстречу похоронной процессии, вот, которая несла вот, тело, чтобы похоронить, вдруг из пустыни выходят двое всадников с закрытыми лицами. Совершают джаназ-намаз, то есть за упокойную молитву по умершей, и опускают тело в могилу. И покидают это место. Это были ее брат, которым имам Риза, имам Джавад, которым она так стремилась, которого так она хотела увидеть, которые за час до этого находились в далеком Хорасане, за 1000 километров от этого места. То есть совершилось чудо. Вот они, преодолев огромное расстояние вот, в течение короткого времени, оказались. Вот на месте захоронения вот, воздвигнут очень величественный меморальный комплекс. Вот, над зданием возвышается 16-метровый купол, очень красивый, конечно, и вокруг расположены внутренние дворы с галереями, гробницами других святых личностей. Вот. Сюда стекаются все паломники со всего мира. Весь этот комплекс с мечетью и огромной площадью очень впечатлительный, особенно в вечернее время, конечно. Здесь вокруг этого комплекса много интересных мест. Учебные корпуса, общежития студентов, так находятся музеи, много музеев. Сюда примыкает галерея лавочников, и торгуют известными кумскими сладостями, как по-ирански называется хан, который имеет тоже любопытную свою историю, вот эта сладость. А также здесь примыкает тоже арабский базар. В этом удивительно уютном и божественно красивом уголке земли мне посчастливилось прожить, да, именно прожить вот, спокойно и несколько дней. Обойти не спеша многие многочисленные интересные места, увидеть и услышать очень необычные истории, любопытные, в которых в этих экскурсиях мне помогали, конечно, местные студенты, обучающие в университете, и, а также господин Рафиаддин, которому отдельное спасибо выражаем. Завтра предстояло совершить общую пятничную молитву, потому что завтра наступала пятница, джума-намаз. Моя первая джума-намаз в Иране. Как раз в этой мечети, в этом комплексе, в сердце Кума. Это тоже очень знаменательное, очень интересное событие произошло в моей жизни, конечно. Об этом истории рассказ в другой раз, иншаллах. А до сих пор, саламу алейкум, рахматуллахи и баракату.
Здравствуйте, доктор. Почему человек потеет во сне? Иногда пациенты жалуются врачу, что они сильно потеют. Притом иногда не столько днем, сколько ночью, во сне. Потоотделение может быть настолько интенсивным, что утром человек обнаруживает влажную простынь и подушку, а сам просыпается с мокрым телом и волосами. Причин этому может быть множество. Первое. Ночная потливость может быть следствием нарушения гигиены сна. Если в спальне жарко или душно, если человек накрывается слишком теплым одеялом или спит в комнате с высокой влажностью, он обязательно будет потеть во сне. Второе. Хроническая бессонница может сопровождаться психическими нарушениями, в частности, чувством страха или тревоги. Такие расстройства приводят к перевозбуждению вегетативной нервной системы, что проявляется учащенным сердцебиением, повышением артериального давления и выраженной потливостью ночи. Третье. Потливость появляется при синдроме обструктивного апноэ сна. Она вызвана кислородным голоданием, которое возникает во время остановок дыхания во сне и приводит к выделению надпочечниками гормонов стресса – адреналина и норадреналина. При этом повышается давление, учащается сердцебиение и дыхание, появляется потливость. При этом заболевание пациент может и не потеть, но 30,6% мужчин и 33,3% женщин с апноэ говорят, что потеют во время сна. Четвертое. Потливость появляется при беременности. Основной причиной повышенного потоотделения в этот период является изменение гормонального фона, особенно в первом и третьем триместре беременности. Как правило, ночная потливость проходит после рождения ребенка. У других эта проблема может наблюдаться еще в течение нескольких недель после родов, до момента нормализации гормонального фона. Еще реже женщины усиленно потеют и на протяжении всего периода грудного вскармливания. Пятое. Потливость появляется при различных заболеваниях. Причинами повышенной потливости может быть целый ряд болезней инфекционной природы. Туберкулез, СПИД, абсцессы, пневмония, бронхит, эндокринные заболевания, сахарный диабет. Также проблема может быть спровоцирована приемом лекарств. Перечисленные причины в основном относятся к взрослым, но несколько слов необходимо сказать о повышенной потливости у детей. Ребенок, как и взрослый человек, может потеть по целому ряду причин, начиная от неправильно подобранной пижамы и заканчивая некоторыми заболеваниями. Поскольку у ребенка система теплообмена работает несовершенно, предъявляются повышенные требования к выбору постельных принадлежностей и одежды, температуре и влажности воздуха в спальне. Если эти требования не соблюдаются, вероятно появление ночной потливости у малыша. Ее причинами также могут быть недостаточная физическая активность ребенка в течение дня, рахит, инфекционные заболевания, вегетососудистая дистония.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.